«Кто стреляет?» Вскочив на ноги, злым шипящим голосом закричал Хорошев. Они остановились слишком близко от шоссе, чтоб можно было позволять себе такую роскошь. Но оказалось, что спрашивать уже не с кого. Баранов лежал мертвый. Выстрел был из его парабеллума, и этот выстрел прямо в лицо, в упор, снес ему полголовы. Сенцов подумал, что Баранов застрелился, устав от ежедневных опасностей, или боясь предстоящего боя, или еще почему-то. Кто его знает? У него уже не спросишь. Но Серпилин, когда Сенцов доложил об этом, покачал головой. «Не верю, чтоб застрелился», — сказал он. «Выстрел случайный, хотя и у случаев бывают причины». Опустился, махнул на себя рукой и чистил тоже спустя рукава. А оружие незнакомое. Вот тебе и пуля в лоб. Считай, как хочешь, случайное или не случайное. Сенцов остался при своем мнении, а в общем, недолго думал об этом. Тяжелый ночной бой, в котором погибло много людей, сразу заслонил собой это происшествие. Сенцов, как он это делал при всех потерях, вычеркнул из списков имя Баранова. Тем дело и кончилось. И только сейчас, встретившись с Золотаревым взглядами, они оба вспомнили сухой щелчок выстрела в лесу, прервавший жизнь человека, чью фамилию не хотел называть его бывший водитель. «А вот моя деревня, вот мой дом родной!» — весело крикнул шофер-танкист и постучал в крышку кабин. «Придержи, мне тут на рембазу сворачивать!» Там, где он соскочил, в лес углублялась свеженаезженная дорога. На пушке в квадратных ямах, затянутых маскировочными сетками, стояли зенитные орудия, а по дороге вглубь леса, рыча и оставляя за собой двойные рубчатые швы, ползли два танка Т-34. «Должно быть, пробуют ход после ремонта», — подумал Сенцов, вспомнив слова шофера насчет рембазы. Они миновали просеку и поехали дальше, разминувшись с колонной новеньких зеленых грузовиков, набитых снарядными ящиками. Другую колонну таких же грузовиков они встретили раньше, еще при выезде. Зенитки тоже встретились им не в первый раз. Полчаса назад они мелькнули в роще возле одного из мостов, который они переезжали. Кое-где над лесами курились дымки. В одном месте Сенцов заметил батарею тяжелых орудий. У мостов стояли часовые. Высоко над головами на запад проплыли три девятки наших бомбардировщиков, сопровождаемые истребителями. И если бы спросить сейчас Сенцова, что больше всего успокаивало его душу после пережитого в окружении, он бы, наверное, ответил, что ему приносили душевное успокоение именно эти, вписанные в мирный пейзаж приметы армии и воинского порядка. Эти приметы как бы обещали, то, чему он был свидетелем, больше не повторится. Армия встала здесь, встала давно и прочно, и уже не отступит перед немцами. Вспоминая о немцах, Сенцов хотел сейчас только одного, чтобы мы сделали с ними все, что они сделали с нами. Так же гнали их, как они гнали нас, так же бомбили их и расстреливали с воздуха, так же обходили и давили танками, так же окружали и душили без еды и патронов, так же вели в плен и так же не давали пощады. Этого он хотел. И хотел с такой силой, что рассмеялся бы в лицо человеку, который посмел бы сказать ему сейчас, что когда-нибудь месть его будет утолена, а ненависть пройдет. Он ехал и думал о нашем будущем наступлении, ведь будет же оно когда-нибудь. А рядом с этим было и другое чувство, чувство отдыха и бездомного счастья. За 2,5 месяца он нагляделся и на землю, и на небо, и на сосны, и березы, и на лесные поляны, и прогалины, и на этот густой ельник, подбегавший сейчас к дороге. И тишина вокруг порой стояла такая, что слышно было дыхание. Но видно, все-таки там, в тылу у немцев, все это было не так и не то. И не те березы, и не те сосны, и не та земля, и даже не та тишина. А сейчас все это, мелькавшее перед глазами, радовало и приносило счастье. Счастьем было все. Машина, на которой они неслись, метавшиеся по ветру знакомые льняные вихры Хорошева, высунувшегося из кабины переднего грузовика, синие елки, желтые березы, перелески и поля, дымки из труб, люди, зенитки, свои самолеты в небе, обрывки песни, долетавшие из передней машины. Сенцов купался во всем этом счастье, жадно глядел на все слезящимися от ветра счастливыми глазами и беспричинно улыбался, чувствуя, как осенний холодок забирается за ворот шинели. И точно так же, как он, иногда молча улыбаясь своим мыслям, в замыкавшей колонну эмки на заднем сиденье между майором Даниловым и маленькой докторшей, ехал и глядел в боковое стекло батальонный комиссар Шмаков. Иногда, отрываясь, он коротко взглядывал вперед на широкие спины ехавших на переднем сиденье пограничников, шофера и ординарца. У Шмакова, если и не вовсе исчезла, то, во всяком случае, выветрилась утренняя обида из-за сдачи трофейного оружия. Выветрилась и потому, что это было уже в прошлом, и сейчас не казалось таким важным, и потому, что, когда дело дошло до сдачи оружия, бойцы отнеслись к этому спокойнее, чем думал Шмаков. А так как главным, из-за чего он лез в драку, была боязнь обидеть людей, то и на душе у него как-то само собой отлегло. Маленькая докторша, за все окружение ни разу не охнувшая, вдруг сегодня утром почувствовала себя нездоровой и всю дорогу спала, горячим лихорадочным комком завалясь в уголок. А Шмаков ехал, глядя в окно, и с наслаждением курил одну за другой папиросы «Казбек» из портсигара, которым всякий раз предупредительно щелкал перед ним Данилов. Сперва, когда пограничник предложил ему сесть в эмку, Шмаков хотел отказаться. Так сильно в нем еще кипела обида. Потом, когда они уже сели и поехали, он хотел продолжить свой спор с Даниловым насчет настоящей бдительности и напрасных подозрений, но отложил, потому что они были не одни. С ним была докторша, а с майором двое бойцов. А еще через полчаса ему и самому расхотелось спорить. Чем дальше ехали они, тем больше и больше росло в его усталой душе и усталом теле чувство радости и даже умиления от того, что они каким-то чудом вышли живыми и целыми после всего, что было, вышли с боем и с честью. Наконец, на исходе первого часа езды он окончательно перестал злиться на Данилова и прервал молчание. Оно установилось в машине по его инициативе. Но его же первого и начало тяготить. «Далековато у вас фронтовые тылы», — сказал Шмаков. «Почему далековато?» — возразил Данилов, довольный тем, что понравившийся ему утром своей честной горячностью батальонный комиссар наконец перестал обижаться. «Нормально. Фронт большой, мы на фланге. Если тыловые учреждения ближе к одному флангу разместить, от другого далеко будут». «Ну, да бог с ними, с тыловыми учреждениями», — сказал Шмаков, давая понять этим возгласом, что про тылы — это просто так, чтоб с чего-то начать. «Скажите лучше, как Москва живет? Сильно ее изуродовали?» Сам не был, но два дня назад слышал от очевидца. «Разрушения небольшие, не допускают». «Вот это замечательно», — обрадовался Шмаков. «Знаете, когда я попал на фронт в середине июля, то сам москвичей, да и не только москвичей, успокаивал. Нет, мол, не летают, а будут летать, не пустим. А потом за время окружения начитался разных листовок. И порой так страшно за Москву бывало. По их словам, камни на камне не оставили. Понимал, конечно, что брешут, но до какой степени?» «До очень большой степени», — сказал Данилов. «Говорят, что и 2% разрушений нет в Москве». «Да, это замечательно», — радостно повторил Шмаков. Начав с вопроса о Москве, он теперь уже не останавливаясь, стал засыпать Данилова разными другими вопросами. О тыле, о фронте, о потерях, о настроениях, обо всем, что приходило в голову, и о чем он еще не успел наговориться за сегодняшнюю почти бессонную ночь в танковой бригаде.